День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Кидушин. И мы сегодня с 20-м листом нашего трактата. И закончили предыдущую тему. И здесь мы остановились на Брайте, которая здесь на... После первой четверти где-то страницы. И там есть Танрабон. Теперь для того, чтобы эту Брайту разобрать, нужно вспомнить начало главы Мишпатим. Так, и Гемара начинает главу Мишпатим с... Тура начинает главу Мишпатим с законов еврейского раба. И там написано так. И вот законы, которые ты разъяснишь им. Если купишь раба еврея, 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. Если он пришел один, выйдет один. Так они переводят это. И если была у него жена, выйдет и жена вместе с ним. Да? Здесь написано в Торе так. «Им бегапо яво, бегапо йоце». Вот. Теперь, что значит это слово «бегапо»? Гемара сейчас нам разъяснит. Вот. То есть, это слово «бегапо», оно на самом деле, они перевели как «один-один». Ну, в смысле, зашел один, выйдет один. Мы посмотрим, что есть разное объяснение этого слова «бегапо». Вот. Давайте посмотрим, что говорит Гемара. И нам... мы начнем здесь. Вот Тан Романа. Им бегапоя во бегапоец. Третий пасук, да? Если он пришел один, один выйдет. Так они приводят. Но, смотрите, как Гемара объясняет. Бегуфо нихнас, с телом в теле своем зашел. Бегуфоец с телом выйдет. Что это значит? Что с цельностью тела. Сейчас Гемара пояснит, что подробнее, что имеется в виду. Рабби Элиэзер бен Яаков умер. Рабби Элиэзер бен Яаков говорит по-другому. Ехиди нихнас, один зашел, ехиди яце, один выйдет. А вот этот перевод, который мы здесь читаем, он соответствует позиции Рабби Элиэзера бен Яаков, что и на самом деле он означает холостой зашел, холостой выйдет. Что это? О чем идет речь? Тоже сейчас же Гемара прояснит. А с Гемара говорит так. Майе бегуфоних нас, что имеется в виду, что он в теле зашел, бегуфоице, с телом выйдет. Омар Рова, сказал Рова, ломар, хотят нам сказать следующее, Тора, и Брайта, шейну йойце берушея и вари, кевет, он не выходит краями или концами органов, как любой раб. Значит, у раба есть такое понятие, что если он получил повреждение 24 перечисленных мест в теле, то это причина для его освобождения. Теперь еврейский раб не так, кнанейский раб, да, еврейский раб нет. Это то, что Рова говорит, это то, что нас его тело цельное, так сказать, что значит цельное, оплачивается. Если он получил какой-то ущерб от господина, ему оплачивают ущерб, как обычному другому еврею, но это не дает ему права выйти на свободу, он выходит на свободу только через 6 лет. Омар ле Абай, говорит Абай, этот закон... Уже и так учится милот и цеки цета авадим навка. Он выводится из фразы, что рабыня не будет выходить, как выходят рабы. Рабыня, вот в седьмом пасуке написано, а если человек продаст свою дочь в рабство, не выйдет она на свободу, как выходят рабы. Да, это уже написано в седьмом пасуке. Зачем нам нужно это учить из третьего, когда это написано в седьмом? Так задает вопрос Абай. Говорит Рова, и миосом, если оттуда гавамина, было бы предположение нетивлей дмей эйней венифук. Может быть, ему дают деньги за ущерб, но он выходит. То есть он не выходит, как выход рабов. Рабы выходят на свободу без получения компенсации, а он получит компенсацию и выйдет на свободу. Камашман сообщает нам этот стих, говорит Рова, что он как с тельным целым выйдет, по крайней мере, с компенсациями за свое тело, но выход у него только через 6 лет. Теперь Рабби Элиэзер бен Яаков говорит, «Ехиди нихнас, ехиди яце». Один зашел, один выйдет. «Май ехиди яце». Значит, один выйдет. «Омар рав Нахман бар Ицхак», сказал Нахман бар Ицхак, «Ах, комар». Вот что говорится. «Ешло иша убаним». Если у него есть жена и дети, тогда, попадая в рабство, рабо, его господин Мосерло Шифха Кнанит, имеет право передать ему кнанейскую рабыню. Энло и Шаубаним, если он холостой, и у него нет жены и детей, эн рабо Мосерло Шифха Кнанит, тогда его господин не имеет права давать ему Шифха Кнанит. Дело в том, что Шифха кнаанит – это тоже кнаанейская рабыня. Он имеет право с ней жить. Это четвертый пасук. Если господин ему даст жену, и та родит ему сыновей или дочерей, жена и ее дети останутся у господина, а раб выйдет один. О чем идет речь? Это вот этот раб, он получил кнаанейскую рабыню, родил от нее детей, поскольку они, дети кнаанейской рабыни, они принадлежат господину, а он выходит на свободу один, как и был. Теперь, что значит один, как и был? Еще раз, если у него до срока заключения у него была жена и дети, тогда ему передают эту кнаанейскую рабыню. Если он один заходил, он один выходит, никто не заставляет его холостого жениться сначала на кнаанейской рабыне. Он имеет на это право, но хозяин не имеет права его заставлять. То есть, если он сам захочет, он может. Если нет, то нет. Теперь, если он женился в процессе этого срока, женился на какой-то другой женщине, еврейке, и имеет ли тогда господин право передать ему также кнаанейскую рабыню, чтобы он наплодил ему кнаанейских рабов, это обсуждение, я видел, так сказать, приводит поиски, но не посмотрел там их внутри, как к этому на это смотреть. Вот. Окей, этот момент мы обсудили, значит, мы разобрали два варианта понимания этого стиха в начале главы Мишпатим. Теперь Гемара переходит к другому, достаточно сложному обсуждению, а именно, по какому принципу он выходит на свободу, когда хочет выкупить себя остатком суммы от своей, от цены своей продажи. То есть он продался в рабство. Существует механизм, что если у него появляются деньги, он может заплатить за себя выкуп, остаток суммы, которую там, заплатили на него там, какую-то пропорциональную сумму, остаток этой суммы, которая остался за оставшийся срок, он может себя выкупить. Теперь вопрос, по какому принципу считается этот остаток? Потому что у него цена тоже может меняться. Цена на момент покупки про его как раба могла быть X, сейчас она стала 2X, или наоборот, вначале она была половина X, а сейчас целый X, ну неважно, да? То есть он может и вздорожать, он может и подешеветь, да, этот раб. Гемара объясняет нам, что всегда он платит по дешевой цене. И Гемара будет долго сейчас обсуждать, почему это так. Да, по какому принципу мы всегда ему облегчаем в цене. Но сначала Гемара приводит брайту, где приводит самый этот принцип. Да? Тан Роман, учили мудрецы. Нимкар бы мана в Ишбиах. То есть он был продан за сотню, и теперь он в Ишбиах, то есть прибыль стал более прибыльным, как бы имеется в виду. Улучшился в Амад Аль-Матайн. Теперь он стоит 200. Минайн, с чего мы взяли, берем, с чего мы берем, шейн мехашвим ло элумоне, что мы не считаем, а только от сотни его изначальной цены. Шинемар, как сказано, отчет идет микесов микносы, от денег его покупки, приобретения. Микесов микносы. Этот стих, он уже в книге Ваикра, глава Бегар, где там идет как бы целый блок о продажах рабов. Мы уже несколько раз тоже приводили этот отрывки. Второй закон. Нимкар бы матаем. Его продали за 200 в иксив. И он, так сказать, как бы сжался, да, лоишбех или иксив. И он амад альмон. Теперь он стоит только 100. Минайн шеэйн михашвим ло элумон. С чего мы берем, что мы ему не отсчитываем только от сотни, то есть от его современной цены. Талмуд Лумар, ибо Тора сказала, кефишана по его годам. Соответственно, годам, которые остались, и по годам. То есть мы смотрим цену по годам, в которых мы находимся. Вальгимера Энли, я это не могу учить, как это написано в Торе, или Эвида Нимкар Леоэвид Кайховим, когда раб продался не еврею. Этот закон, он именно там написан в главе Бегар. Может быть, это потому, говорит Гемара, что этот раб, продавшийся не евреем, он может быть продан, обязательно выкуплен родственниками. Есть такая обязанность выкупать родственниками, как мы учили недавно. Вот. Поэтому едуаля тахтона, рука внизу, у кого рука внизу, это имеется в виду как бы приоритетное право у раба выкупится, а не у господина оставить его. То есть рука господина внизу имеется в виду, что у него прав меньше, чем у раба, то есть раб имеет право выкупиться. И выкупиться за дешевую цену. Да? Но с чего мы можем сказать, что Нимкар ле Исраэль миналан? Если он был продался евреям, что тоже по этот принцип работает, что он выкупается по минимальной цене, вот по этой схеме, там, стоил 200, стал 100, стоил 100, стал 200, в любом случае платит только 100. Кто сказал, что это верное и для продавшего себя в рабство евреям, Талмуд Лума, Тура сказала, сахир, сахир, ли гзерашава. Ну, мы уже несколько раз учили это гзерашава, одинаковые слова, аналогичные слова, означают аналогию в законах, и в главе про продавшегося евреями, продавшимся неевреям, и там есть слово сахир, сахир, наемный работник, наемник или там, как бы арендованный. Так вот это вот одинаковое, использование одинакового слова для слова Тора означает, что нужно учить и аналогию в законах между двумя этими главами. И поэтому точно так же, как он, продавшись нееврею, минимум себя выкупает, точно так же, продавшись еврею, он минимум себя выкупает. И несмотря на то, что есть разница, что его от неевреев должны выкупить родственники. Омар Абай, говорит Абай, арейник и бен Азай бешукей Тверя. Вот я сейчас, говорит Абай, как бен Азай, был такой великий мудрец, Рабишимон бен Азай, про которого написано, дальше будем читать, что он говорил, хошку навши бетейра, возжелала моя душа Тору. Так вот, Рабишимон бен Азай, он жил в городе Тверя, и он, Раша приводит, считался как самый большой мудрец. Все остальные мудрецы были по сравнению с ним, как шелуха от чеснока. Там, кроме одного кирех, про одного кирех, я не помню, про кого это говорится, там один кирех, кто-то один лысый. Кто этот лысый, я не помню сейчас. Вот. Так этот Раби Шимон бен Азай, он отвечал на тяжелый вопрос. Так вот Абай, когда Раша приводит, что когда у него было хорошее настроение, он так говорил, вот я как бен Азай, спрашивайте меня любой вопрос. И вот у Абая спросили, омалай гауми рабонан ле Абай, спросил некий ученик в Ешиве у Абая. Абай был рош Ешивы, вы знаете, да? Абай был рош Ешивы, глава Ешивы, и вот его ученики всегда задавали ему вопросы. Вот один из примеров. Мигди хани крои икали мидришангу ле кулов, икали мидришингу ле хумр. Вот эти стихи, которые мы привели, их можно толковать и в сторону облегчения на раба, и в сторону устрашения на раба. Май хозис, как ты видишь, как ты решаешь, ле даршину ле кулу, что ты толкуешь их в облегчение, не дрешингу ле хумра, давай толковать их в устрашение против раба, что он должен платить по максимальной цене всегда. Или по цене его продажи, или по цене, которую он стоит сейчас. То всегда. Кто сказал, что мы должны так? Говорит Абай, ло салка да атах, не поднимается твое сознание, твое предположение неверно. Миде акель рахмона ле габи. Почему? Потому что мы видим общий принцип, Тора облегчила по отношению к рабу. Как она, где мы видим, что она облегчила по отношению к рабу, Абай сейчас нам приведет. Где мы видим, то есть мы толкуем эти, то есть у нас есть два варианта, как растолковать эти стихи в сторону устражи на него или облегчи на него. Говорит Абай, общий принцип Торы по отношению к еврейскому рабу облегчать. Поэтому мы и в этом случае, когда мы толкуем эти законы из текста Торы, мы пойдем по облегчающему варианту толкования, а не по устражающему варианту толкования. Кстати, еще одна из аргументов, что толкование Торы, оно может как бы быть в разных направлениях, то есть много степеней свободы у текста, но решением, какое из возможных объяснений, да, Тора имеет в виду, могут быть разные аргументации. Вот, например, Абай здесь говорит общий принцип Торы, который мы прочитываем в этой главе. Это вот такая. Теперь Гемара будет искать, где этот общий принцип сформулирован. Гемара приводит еще одну брайту, из которой мы видим этот принцип. Детания. Брайта говорит так: Китой влой имох. Еврейский раб, Моше Рабейну говорит это в главе Ре, еврейский раб не хочет выходить на свободу. Китой влой имах, хорошо ему с тобой. Что значит, он то влой имах с тобой, толкует брайта. Имах бы махаль, он с тобой в еде. Имах бы мечте, он с тобой в питье. Что из этого учится? Говорит Брайт, шлот е ата ойхель пат наке, чтобы не было такого, что ешь хлеб из тонкой промолотой чистой муки. Ву ойхель пат кивар, а он ест хлеб из муки грубого помола. А та, что ты яйничан, ты пьешь старое вино, ву ой, что ты яйн хадаш, а он пьет молодое вино. А та Йошен Альгабей Мухин, ты спишь на подушках, как бы пуховых, ву Йошен Альгабей Атемина, он спит на соломе. Микан, отсюда Амру сказали, коля койны эвиды еври, всякий, кто покупает еврейского раба, ки койны одын ле ацмэ, как будто он покупает себе господина. То есть условия содержания его в этом, как мы называем условном, заключении, да, оно вполне, так сказать, как бы хорошее, потому что он должен получить те же самые условия, что и его работодатель. То есть он должен отработать ему эти, как бы, либо он продался, либо его воровство, он должен это отработать. Но условия ему должны быть даны абсолютно идентичны тем условиям жизни, в которых живут господа сами. Невозможно, чтобы это... Поэтому до такой степени говорит, что это как будто он себе покупает господина. То есть у тебя есть обязанность из Торы дать ему те же самые условия, которые есть у тебя у самого. Ты не можешь как бы его ущемлять не только в правах, да, а даже в условиях содержания. Ты не имеешь права содержать такое требование Торы. А мы видим, говорит Абай, что есть общий принцип. Мы по отношению к нему не только облегчаем, мы создаем ему идеальные условия. Говорит Абай, это и есть аргументация, почему толковать в облегчающую сторону в плане выкупа его у господина. Видимо, что как отношение его к Торе, оно такое общеположительное. Говорит Гемара, можно возразить. Вейма, ани, мили, может быть, эти слова, что так ему хорошо, нужно обеспечить ему хорошие условия. Лени, нахиле, вышти, это только в плане еды, питья и условий. Ехи, делолит, стайрли, чтобы он не страдал. Га, ленин, пидюн, может быть, по поводу выкупа. Должны быть другое отношение. Нахмирале, мы будем устражать на него. Откуда мы возьмем эту идею, что нужно устражать? Гемара приводит нам брайту и высказание Рабби Йоси Барханина. Рабби Йоси Барханина, из высказания Рабби Йоси Барханина, детания, ибо мы учили брайту, а ты Рабби Йоси Барханина, которую сказал Рабби Йоси Барханина. Почему на самом деле человек попадает в рабство? Почему так случается, что еврей, соблюдающий Тору, любимый Всевышним, вдруг оказывается в такой безвыходной ситуации и вынужден продать себя в рабство. И Гемара рассказывает такую цепочку несчастья, которая происходит с этим человеком. И Рабби Йоси Барханина, он как бы говорит, что на самом-то деле у нас есть к нему претензия, да, он грешник. И не у нас, у Торы есть к нему претензия, он грешник, поэтому с ним это все происходит. И поэтому выкуп его, это отнюдь не... Может быть, ему нужно не выкупиться, а может быть, нужно ему как бы осознать свои ошибки. Поэтому, возможно, принцип по поводу выкупа будет другой. Но находиться он должен быть в хороших условиях. Теперь, что за принцип Рабби Йоси Барханина? Барханина, Гемара приводит брать. Детань Рабби Йоси Барханина. Мы учили слова Рабби Йоси Барханина. Оймер, он говорил так. Бовере, иди смотри, кама каша в каша швид. Иди смотри, насколько тяжело даже пыль от запрета седьмого года. То есть дело в том, что вся эта глава Бехар, она имеет такую очень странную структуру. Глава Бехар говорит про законы седьмого года, и потом вдруг говорит про продажу движимого имущества, предметов, которые переходят там, товары из руки в руки, потом продажу земель, обман в продажах и продажа рабов в разных степени, так сказать, как бы сложности. И потом она говорит про запрет одалживать брата под проценты. То есть и логика как бы в Торе, она вроде не прослеживается, да, глава, как-то это нагромождено, ну, как бы, если можно так сказать, и непонятно, как один отрывок связан с другим. И вот Рабби Йоси Барханина, он все эти отрывки Торы из главы Бехар, он все их связывает в единую такую сюжетную линию, которая объясняет, на самом деле, что Тора здесь имеет в виду. Давайте почитаем. И вот Гемара говорит. Значит, начинается все с седьмого года. И говорит, он нарушал закон седьмого года. Что имеется в виду? Он говорит, Рабби Йоси Барханина, «Адам но себе но тен пирот швид». Человек продает плоды седьмого года, то есть берет плоды седьмого года, нарушает даже маленький запрет, просто продажа плодов седьмого года. «Лесов мойхарим сметал». В конце это приведет к тому, что он продаст свое движимое имущество. Шенемар, как сказано в этой главе, «Бешната ювель, ташувиши ляхузосы». Там написано, в 50-м году вернетесь человек к своему наделу. Вы сами хлеи. Рядом написано, «Викитимкирумим карлямитехо», когда будете продавать товар или продажу своему народу, о экономии ядамитехо, или покупать у своего народа. Речь идет, «Давар, а не к нам яд ли яд». Вещи, которые покупаются из руки в руку. Имеется в виду движимое имущество. Потом лоэргиш, он не почувствовал, что вот эта вот необходимость продавать свое движимое имущество, свои какие-то предметы, она пришла ему, что он пытался обогатиться за счет плодов 7-го года. Ласов в конце мухерет садотав, он продаст свои поля, о которых тоже говорит эта глава Бехар. Шинар бы написано «Ки имух ахихо», когда обеднеет твой брат, «Умахар мяхузосой», и он продаст из своего наследнего удела. Лобас лиодой, не пришла к нему эта идея о раскаянии, о том, что это не случайно с ним происходит. А чемой хрезбейсой, это дойдет до того, что он продаст свой дом. Как сказано, шинемар ки имкор эсбейс мойшев ир хойма, он продаст, тоже это же глава, продаст, 29-й такой пасук там, он продаст дом, обитаемый в городе со стеной. Да? Точка. Вот, так, вот такая цепочка его обеднения, так сказать, да, вот этого, его потерь возможных, как бы, самые важные вещи он сначала продает, так сказать, как бы, ну, то, что легко продается, там, покупается, потом землю, а потом уже просто свое место жительства, да. Ас говорит Гемара, ну, интересно обращать внимание Гемара, что здесь сначала первое, как бы, он не почувствовал, а потом не пришло к нему. Маиш, но чем отличается, говорит Гемара, Госом, там домер лоэргиш, что он не почувствовал. Маиш, но хохо, и чем отличается здесь, на этой стадии, домер лой бос лойоду, не пришло к нему в руку. Ас Гемара говорит, на самом деле это намекает нам и на идею Равуна. То есть это такое вступление, но это такое очень известное высказывание Равуна. Равуна говорил, домер Равуна, говорил Равуна, киванши овар Адама Вера, поскольку человек нарушает какой-то грех, вешеный бо, и повторяет ее, утрало, разрешается ему. Как это? Утрало разрешается ему? Салка да, так, как это можно предположить? Эло на осе слойки это, она становится ему как разрешенная. Что имеется в виду? То есть он не почувствовал, что он нарушил 7-й год, не почувствовал, когда он продал свое движимое, и уже не пришла к нему даже мысль, когда он продавал свои поля и дома. И это идет по принципу Равуны, поскольку он уже один раз не обратил внимания на происходящее с ним, он не чувствует, это как будто ему разрешено уже, он не чувствует обязанности вообще об этом задумываться. И это Равуна говорит, что человек, который делает грех и повторяет его, он перестает чувствовать как бы вот эту вот барьерность запрета. Вот. Теперь дальше, говорит Гемара, цепочка продолжается. Лобас лиоду. Не приходит к нему в руку эта даже мысль. Ачи мойхрис битой, пока он не продаст дочку. Шинемар, как сказано, веки имкор иш эс битой ле омо. Когда продаст человек свою дочку в рабыне. А это написано в другой главе, в главе Мишпатим. Вафагавда битой лёйк сива ба айкиньон. Несмотря на то, что о дочке не написано в этой главе. Гока Машман сообщается нам таким образом. Низбин и нишбартей. А что там продолжение? Продолжение там, что он будет одалживать под проценты. Не давай ему под проценты. Да? Так вот, лучше, говорит Гемара, продать дочку в Лонизе в Беребисе, но не одалживать под проценты. Представляете, какое? My time, по какой причине? Бартей, продажа дочки, мигра венавка. Она уменьшается и может выйти. Уменьшается цена с каждым временем. Как бы и необходимость заплатить за нее для того, чтобы выкупить, это оно уменьшается. В Гае, когда он одалживает под проценты, мусфова азла, это все время растет. Все время растет, его долг все время растет. Так? Лоба аслиоду, не пришла к нему в голову эта мысль, ачи лоба берибис, он вынужден одалживать под проценты. Шинемар, как сказано, киемоха, хихо, как сказано, когда обеднеет твой брат, умота йодой, и склонится его рука, упадет его рука, имхо, с тобой. В самих лей написано там дальше. Альтиках мейто. Не возьми от него нешех в тарбис. Не бери у него проценты никоим образом. Ло басли йода. Не дошло до него и так тоже. Ад чимой хрисацмой. Пока он не продаст сам себя. Шинемер, как сказано, кимоха хихова ним карлох. Когда продастся тебе, обеднеет твой брат и продастся тебе. Ло лиха эло легер. И даже не только тебе, но и геру. То есть человек, который пришелец, но Шинемар, как сказано, в Лагер, он продаст Геру. В Лоле Герцедек, и даже не Герцедек, то есть принявшему иудаизм, пришел пришелец, но принял справедливый Гер, праведный Гер, который принял Тору. Элу Лагер Тойшев, он принял только Гер Тойшев, который не служит идолам, но он не принял Тор, то даже ему продается. То есть эта цепочка, она продолжается. Шенемар, как сказано, герту шавми, потом мишпахат гер, семья гера, зеовит, это уже просто обычный не еврей, кашиомер лекер, а когда продается лекер, это человек, который за ним карла авойдас куйхови мацам, он продается идолам прям самим, работать там, как бы, ну, в церкви там дрова рубить и так далее, да? Но он не служит идолам сам, но он обслуживает, так сказать, как бы все вот это вот идолослужение. Вот, то есть, может быть, это причина, что ему нужно усложнить выкуп, потому что он не обращает внимания на всю вот эту вот цепочку, говорит этот ученик Абай. То есть, почему ты считаешь, что нужно его выкупать, облегчить ему? Может быть, из-за этой идеи Рабби Йоси бар-Рабби Ханина, которая объясняет, что на самом деле это все цепочка, как бы, несчастья, которое с ним происходит, она как бы звенья одной цепи. И кто сказал, что нужно облегчить ему выкуп? То есть условия ему нужно обеспечить подобные твоим. Но никто не сказал, что после вот этой цепочки грехов, которые он сделал, ему нужно сделать легкий выкуп. Отвечает Абай, нет, это другая как бы идея. Омерлей осам гуде агадри кра. Там повторяет стих лехоли Исраэль лерахем алав, что весь еврейский народ должен о нем его жалеть. Что имеется в виду? Детани дебе Рабби Ишмаэль, обучили мы в Ешиве Рабби Ишмаэля, оиль ва алах зе. Может быть, пошел-то человек в Нааса, Комер, Лавудис, Койхов, начал, стал служителем идолов, имеется в виду прислужником идолов. Он на них как бы работает слугой. Эмелитхи эвина харанойфель. Может быть, бросить камень за падающим, то есть как бы добить его, что называется. Талмудлоймер ахарей нимкар геулат ело ахарми хавы галену. Наоборот, написано там, да, после этого всего освобождение будет ему, один из братьев его должен выкупить. Наоборот, мы видим, что несмотря на всю эту цепочку, приходит Тора и говорит, общий принцип остается тот же. Братья должны его выкупить. Несмотря на то, что он оступился, нельзя, так сказать, как бы поменять принцип. Наоборот, в конце всего этого, говорит Абай, приходит стих и говорит, выкупи его. То есть мы, да, видим, что принцип по отношению к нему, он не усложнять ему ситуацию, а облегчать. Говорит Гемара, можно порассуждать и не так. Вейма, давай скажем, геулат и ело. Освобождение ему будет. Кейхидули там и бенови в дикайхоем, чтобы он не смешался с идолопоклонниками. Галинен пидио, но в плане выкупаться у господина еврея нахмирале, устражим для него мида Рабби Йоси бе-Рабби Ханина. По принципу Рабби Йоси бе-Рабби Ханина. И Гемара скажет нет. Нет, на самом деле, действительно, это не причина. И Рав Нахман бар Ицхак, он даст нам другие стихи, из которых он будет учить. Да, то есть, как бы, предыдущее предположение Гемара отвергнет и приведет новую идею Рав Нахмана бар Ицхака. И с нее мы, как бы, с Раташем как раз начнем вторую часть нашего урока. Вторую часть 20-го листа трактата Кидушин. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаями. Всего хорошего. До свидания. Видите, мы здесь просмотрели вот эту главу Торы, которую я много лет хотел понять, какая как бы есть общая фабула у всей этой главы Бегар. И вот Рабби Йоси бар Ханина нам эту фабулу объяснил. И мы выучили также общий принцип отношения к еврейскому рабу и общую идею содержания еврейских рабов. О том, что, помните, мы говорили, что это некий аналог заключения. Видите, условия должны быть подобные тебе. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.